Радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда». Иркутское время 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей в Иркутске на 91.5 FM, в Братске на 99.5 и на сайте kp.ru можно слушать из любой точки мира. Сегодня понедельник, 13 ноября. Начинается новая рабочая неделя. Желаю, чтобы она у вас прошла легко и продуктивно. Ну, а я расскажу, как мы проведем ближайший час. А сегодня в программе будем вспоминать годы школьные и узнаем, чем живут сегодня школьники современные в Иркутской области. У нас в гостях в 8.15 появится Василий Тетерин, председатель Иркутского регионального отделения РДШ, и Евгения Некрасова, учащаяся 9 класса 23-й школы Иркутска. А в ноябре в Иркутской области состоится второй слет участников движения, и по телефону 208-005 мы принимаем ваши сегодня звонки, вопросы гостям, во-первых. Ну, а во-вторых, предлагаю порассуждать, что же вы с теплотой и ностальгией вспоминаете из своей школьной жизни. Может быть, кружки, походы, учителей. 208-005 – лучшие истории. Сегодня обязательно отметим подарками от «Комсомольской правды». Ну, и 208-005, еще раз повторяю, телефон прямого эфира. Ну, а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и сервисную информацию предоставлю. Предлагаю посмотреть, какую погоду на сегодня обещают нам синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Пора уже отбивку менять, и это совсем скоро произойдет, потому что по-настоящему зимняя погода в Иркутске. Сейчас за окном минус 14 градусов, сообщает нам портал «Гисметео». А днем температура также не поднимется выше 0, минус 11 градусов по данным на 11 утра, но и максимальная температура минус 8. Осадков на сегодня синоптики нам не обещают, будет утром ясно, но днем пасмурная погода, будут и тучи на небо набегать. Ну вот, минус 8 градусов, одевайтесь потеплее. Теплые шарфы, шапки вам сегодня точно пригодятся. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, обращаю внимание автомобилистов, что с сегодняшнего дня и до 15 ноября на участке улицы Чкалова от Марата до переулка Гершевича ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Иркутска. А на полосе для движения автобусов в сторону центра пройдут ремонтные работы. И сотрудники госавтоинспекции просят всех водителей по необходимости уступать дорогу общественному транспорту. Ну что ж, прямо сейчас переносимся на иркутские дороги, узнаем, что там с пробками.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Портал Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на 4 балла. Заторы в привычных для автомобилистов местах. На левом берегу Маяковского стоит вплоть до пересечения с улицей Профсоюзной. Здесь придется, да, постоять достаточно долго. Скорость движения 10 км в час составляет. Также вокруг парка имени Парижской коммуны на второй железнодорожной пробка на улице Боткина также отмечена красным цветом 10 км в час. А хорошая новость в том, что переправа основные в нашем городе все свободны. Но обратите внимание, что произошло ДТП на улице Трактовой. И, возможно, здесь в скором времени образуется затор, но пока авария проблем не вызывает. Произошла она в районе торгового центра «Кипарис». А что еще интересного на карте можно отметить? На подъезде к Иркутску со стороны Култукского тракта небольшой участок отмечен красным цветом, 20 км в час скорость движения. А будьте аккуратны, если здесь пробка, лучше постоять, она небольшая. На Синюшиной горе тоже привычный затор. На улице Сергеева в районе заправки «Роснефть» до пересечения с улицей Аргунова дальше все свободно. Но по направлению к Академическому мосту встанут жители Синюшиной горы Первомайского в пробку, потому что здесь на пересечении с улицей Вампилова тоже отмечен затор. Он достаточно большой, вплоть до пересечения с улицей Улан-Баторской. Скорость движения автомобилей 10 км в час составляет. А также на левом берегу отмечу небольшой затор на улице Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской, но уже после этой улицы здесь скорость движения 10 км в час. А на правом берегу что стоит отметить? Обратите внимание, что декабрьских событий сегодня практически свободно для проезда, но все-таки небольшие затруднения возникнут на пересечении с Сымской. Небольшой участок, 15 км в час скорость движения. Дальше все свободно, но вновь пробка начинается после улицы Дзержинского. Здесь вплоть до Карла Маркса затор отмечен 15 км в час скорость движения потока на этом участке. А, пожалуй, это самые основные места проблемные, которые могут возникнуть у автомобилистов. Но еще на съезде с Иннокентьевского моста здесь небольшие участки тоже в пробках. На Сурново в районе торгового центра «Адмирал» 7 км в час скорость движения. Итак, 4 балла. Если ситуация будет меняться, еще раз вернемся к обзору. Но пока идем дальше, о новостях расскажем и о происшествиях. Сообщают, что из-за курильщика едва не погибли 13 человек на пожаре в Иркутске. Выяснилось, что хозяин комнаты в трехэтажном доме не потушил сигарету, и это стало причиной пожара. Случилось это ночью 12 ноября в доме по улице Карла Либкнехта. Жильцы почувствовали запах дыма, а сами позвонили в экстренные службы, и когда к месту ЧП прибыли пожарные, горела квартира на втором этаже. По лестницам самостоятельно смогли эвакуироваться 43 человека, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Пожарные и газодымозащитная служба, войдя в задымленный подъезд, приступили к разведке и тушению. В это же время спасательная операция развернулась и снаружи дома. При помощи автолестницы пожарные спасли еще 13 человек, это жильцы верхних этажей. Огонь удалось потушить за считанные минуты, и еще 2 часа ушло на то, чтобы устранить последствия этого происшествия. А по предварительной версии, причиной, как я уже отметила, пожара стала непотушенная сигарета. Отметим, что с начала 2017 года по вине курильщиков произошло 103 пожара, погибли 25 человек. Что ж, идем дальше о приятном. Власти Иркутской области подарили 3 байкальских нерп зоопарку префектуры Исикава. Из Приангарья в город Номи, где расположен зоопарк, привезли самца и 2 самок. А по предложению губернатора Иркутской области Сергея Левченко одного нерпенка назвали именем Байкал. А Сергей Левченко рассказывает, что уверен, что сегодня вписали в книгу многолетних отношений Иркутской области и префектуры Исикава новую страницу, потому что нерп – это как раз символ Байкала. И в знак многолетней дружбы между регионами Иркутская область передает префектуре 3 байкальских нерп. Выразил надежду губернатор, что пребывание здесь этих добрых, умных животных принесет истинное удовольствие. Удовольствие не только жителям Исикавы, но и многочисленным туристам из 2 городов Японии и зарубежных стран. А примечательно, что зоопарк находится в городе Номи, который на протяжении 40 лет побратим с городом Шелихов Иркутской области. И эта дружба также основана на чувствах глубокого уважения и взаимной симпатии. Также добавлю, что к транспортировке нерп тщательно готовились. В дороге их сопровождал ветеринарный врач, который по прибытии следил за тем, как чувствуют себя животные. Сейчас нерп уже прошли период адаптации и вполне себя комфортно чувствуют в Японии. Что ж, идем дальше. О спорте расскажу. 11 ноября на стадионе «Рекорд» состоялся первый домашний матч «Байкал-энергии» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Хозяева льда принимали «Динамо Казань». В первом тайме игроки «Байкал-энергии» 3 поразили ворота соперников. Ну а во втором игровом отрезке 4 3 мяча на свой счет записал Александр Егорычев. Соперники смогли забить лишь 1 мяч, и итоговый счет на табло 7-1. Вот что рассказал нам после матча пресс-конференции главный тренер «Байкал-энергии» Андрей Пашкин.
Как обычно, это открытие чемпионата на своем поле всегда как-то вносит свою черту, наверное, на матч. Поэтому чувствовал, что было много эмоций, желания чересчур. У наших ребят те голевые моменты, которые не использовались, должны были забивать мячи. Не получалось. 30 минут, наверное, первого тайма определили исход матча, где нам удалось соперника заставлять много ошибок делать. Мы продолжали атаковать и старались еще забивать, это хорошо. Но те промахи в защитной линии, которые у нас были, не совсем нас устраивают. Мы будем дальше работать. Но всех поздравляю с победой ребят и болельщиков иркутских наших «Байкал Энергии».
Но уже завтра иркутяне сыграют дома с «Волгой». Начало этой встречи на стадионе «Рекорд» в 19 часов. Ну а мы вернемся в студию через 2 минуты. У нас в гостях появится Василий Тетерин, председатель Иркутского регионального движения, которое называется «Российское движение школьников». Все это через 2 минуты. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, подключайтесь. Ну и ваши истории тоже ждем в эфире. Будем ностальгировать.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. И я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Сегодня в программе мы будем вспоминать годы школьные, узнаем, чем живут школьники современные в Иркутской области. А еще раз напоминаю, 208-005, какие события из своей школьной жизни вы вспоминаете с особой теплотой. Пожалуйста, поделитесь вашими историями, потому что лучше обязательно отметим подарками от «Комсомольской правды». Может быть, это кружки, походы, учителя. Любые ваши истории принимаем в эфире, но я поделюсь и расскажу, что когда училась в лицее Иркутского госуниверситета, у нас была такая история, как спецкурсы. И по субботам я вот выбрала один спецкурс, это поэтика. И мы выезжали из здания лицея, приезжали в Дом поэтов, где наш иркутский поэт Анатолий Кабенков проводил для нас лекции. Вот это вот прямо было такое приключения. Ну и здорово, что была возможность у нас, у лицеистов, выбирать те спецкурсы, которые были интересны именно нам. Ну а какие истории вы вспоминаете, пожалуйста, подключайтесь. Ну а я представляю гостей, которые появились в студии. Это Василий Тетерин, председатель Иркутского регионального отделения Российского движения школьников. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и также Евгения Некрасова, ученица 9 класса 23-й школы. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну к чему мы сегодня гостей пригласили? Все потому, что состоится второй слет участников движения в Иркутской области. Прежде чем мы поговорим, что в программе и чем, в принципе, занимается движение в Иркутской области, я предлагаю послушать небольшую информационную справку, чтобы понять, что из себя представляет Всероссийское общественное движение, Российское движение школьников и когда оно появилось в нашем регионе.
Всероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» образована в 2015 году. Ее основными принципами названы добровольность участия, отсутствие политических идеологий, открытость и публичность. Задача организации – сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного воспитания с учетом современных информационных и инновационных технологий, объединение и координация усилий общества и государства в вопросах развития и воспитание школьников, поддержка и развитие общественных организаций, кружков и детско-юношеских центров, занимающихся вопросами воспитания. В Иркутской области региональное отделение Российского движения школьников открылось в 2016 году.
Итак, 1 сентября, год 2016, был как раз дан старт деятельности Российского движения школьников в Иркутской области в 17 пилотных школах. А это было 7 муниципальных образований региона: Иркутск, Ангарск, Братск, Иркутский, Усольский, Нижнелимский, Чунский районы. Прошел год, даже чуть больше. А что сейчас из себя представляет в Иркутской области это движение? Пожалуйста, Василий Васильевич, вам микрофон.
Спасибо большое. На сегодняшний момент мы развиваемся. Мы сегодня не только в 17 пилотных школах, которые были 1 сентября 2016 года, но для себя поставили такую задачу: по одной школе как минимум в каждом муниципальном образовании Иркутской области. 59 базовых школ, 6 учреждений дополнительного образования во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области. Мы не ставим перед собой задачу на сегодняшний момент всех школьников Иркутской области записать в движение, да, все школы заставить войти в это движение. Как уже вот в справке говорилось, движение является абсолютно добровольным. Да. Если ребенку интересно это, он может вступить в движение, не нужно никуда наступать, не нужно получать никакие членские билеты и прочее. Да. Необходимо просто зайти на сайт Российского движения школьников rdsha.rf и познакомиться с деятельностью движения, увидеть интересные проекты, интересные конкурсы для тебя, зарегистрироваться, где-то создать свою команду и поучаствовать, принять участие в конкурсе. И по результатам нескольких отборов, разных мероприятий, ты можешь стать участником интересных федеральных мероприятий. Вот, например, как Женя многие тоже мероприятия посетила за счет того, что вот команда или лично принимали участие в этих мероприятиях. Поэтому движение растет, развивается, но, еще раз говорю, мы не заставляем никого вступать и насильно никого не загоняем.
Женя, вас тоже не заставляли?
Нет, конечно, это все добровольно было.
А почему? Почему вы решили вступить в движение?
В 2016 году 23-я школа стала пилотной площадкой Российского движения школьников. Меня это очень сильно заинтересовало, так как были интересные проекты. Я начала участвовать в этом всем. Мне очень понравилось, затянуло.
А какие это проекты? Интересно.
Ну, например, «Читай с РДШ». Также есть проекты во всероссийских детских центрах. финалом, которым является поездка в Орленок, в океан, также в смену. Я стала участницей форума во Всероссийском детском центре «Орленок» летом в этом.
Что там было интересного?
Нас учили, как правильно писать проекты. Были очень интересные встречи с руководителями Российского движения школьников. Были наборы в федеральные советы Российского движения школьников.
Это не скучно? Вот честно.
Честно? Нет. Это очень интересно. Каждый месяц появляется какой-то новый проект, в котором интересно поучаствовать.
О проектах тоже любопытно расспросить. Год прошел, в 2017 году. Что вы можете отметить? Может быть, яркие события, которые в жизни иркутских школьников происходили?
Ну, в жизни иркутских школьников всегда происходят яркие события. На сегодняшний момент мы деятельность Российского движения школьников выстраиваем в соответствии с той воспитательной политикой, которая ведется в регионе.
Воспитательная, не назидательная, надеюсь?
Нет, абсолютно не назидательная. Еще раз говорю, что мы не собираемся никого переучивать, перевоспитывать и насаждать какие-то свои там ценности, идеалы. Абсолютно это все добровольно, и действительно Российское движение школьников, если посмотреть так внимательнее на него, там есть четыре направления, основных направления деятельности. Это военно-патриотическая, информационно-медийная, гражданская активность и личностное развитие. Каждый ребенок для себя может выбрать то направление, в котором ему больше интересно. Если, допустим, тебе нравятся танцы или вокал, ты можешь в личностном развитии заниматься этим, принимать участие в конкурсах именно творческой направленности. Если ты будущий журналист, ты можешь со своим информационно-медийным центром школы принять участие в работе там большой редакции РДШ, писать какие-то материалы, делать сюжеты, выкладывать их на странички школы, на странички ВКонтакте Российского движения школьников, и как бы это твое личностное развитие. Хочешь спортом занимайся, пожалуйста. То есть то направление, которое тебе интересно, не обязательно везде, не обязательно во всем, а в том, где тебе больше всего нравится. Ну, а в год, который прошел в Российском движении школьников, было интересно, было очень много проектов. У нас две команды из Иркутской области, школы номер 10 города Иркутска и 36-й Ангарска, стали участниками федерального этапа такого интересного конкурса, фестиваля, который называется «Лига ораторов». Она на всероссийском уровне проходит под эгидой, ну, при поддержке Лины Арифуллиной, ее школы. Вот был финал в Орленке, по-моему. Две школы ездили у нас. Ребята из Иркутской области, школьники из Иркутской области вошли в составы всех четырех федеральных советов детских РДШ. Поэтому принимали участие в различных мероприятиях. Это зимние фестивали, это и военно-патриотические форумы. Много проектов, много интересных проектов и у нас в Иркутской области было. Это Байкальский детский форум весной прошел под эгидой РДШ.
Вопросам экологии, да, был посвящен?
Да, вопросам экологии, экологическое воспитание, культура, мировоззрение, ответственность, формирование как раз направлено на формирование культуры экологической. Мы встречались с губернатором как раз, Сергеем Георгиевичем Левченко. Мы разрабатывали проекты, приезжали ребята из других регионов Сибирского федерального округа, поэтому проекты интересные, проекты разные, мероприятия в разных направлениях были. Но я думаю, что стартовый год у нас получился неплохо.
Женя, тоже к вам вопрос. О проектах разных, о направлениях Российского движения школьников мы поговорили. Какие направления лично вам интересны? Чем вы занимаетесь?
Ну, вообще, изначально я была как лидером РДШ в своей школе, но мое такое основное направление – это гражданская активность. Больше интересно.
Сейчас говорят, что школьников современных уж очень сильно нагружают, ЕГЭ постоянно нужно готовиться, очень много предметов. Как вы вообще находите время на то, чтобы заниматься еще вот дополнительными такими проектами, историями, потому что наверняка кроме учебы есть еще какие-то другие увлечения?
Ну да, сложно, но если правильно выстроить график дня, то все получится.
Ну что ж, выстраиваем график и идем дальше. А Василий, еще одно интересное мероприятие, которое летом проходило в нашей области, прошу о нем подробнее рассказать. Собирались на Ольхоне, насколько я понимаю, там проходил фестиваль. Что это было за мероприятие?
Да, у нас у Российского движения школьников есть очень много партнеров, организаций партнеров, общественных организаций, в том числе и государственных, некоммерческих. Вот одним из таких основных партнеров для нас является Российский союз молодежи. И региональное отделение Российского союза молодежи молодежи проводил свой фестиваль на Байкале, «Ирдыша на Байкале», такой у нас хэштег есть, где собирал ребят со всех желающих в лагерь «Содружество» на острове Ольхон в палаточном лагере, и там, собственно говоря, в рамках программы проходили интересные мастер-классы, ребята сами писали проекты в разных направлениях, абсолютно разный уровень ребятишек, подготовленности, абсолютно разные возраста, там, да, начиная там, от 10-12 лет там, и заканчивая 17-18-11 классников. Поэтому был интересный такой проект, интересное общение, ну, тем более на Байкале, на Ольхоне, это вдвойне
природа,
интересно.
Красота. Да. Сейчас небольшой перерыв, через 4 минуты возвращаемся в эту студию, а пока короткая реклама и выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Василий Тетерин, председатель Иркутского регионального отделения Российского движения школьников. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И также Евгения Некрасова, учащаяся 9 класса из 23-й школы. Доброе утро. Еще раз
здравствуйте.
А в перерыв мы обсуждали и пришли к выводу, что учеба и школа должны быть интересными. Тогда и учеба будет не в тягости, и время будет на то, чтобы заниматься какой-то другой интересной общественной, ну, деятельностью, возможно. А говорим мы также сегодня о мероприятиях, которые прошли за год в Иркутской области в рамках работы движения российского движения школьников в нашем регионе. Событий действительно было очень много, но в ноябре состоится второй слет. Расскажите, что там в программе, для чего он будет организован?
Ну, не в ноябре уже, а буквально через сутки начнет работу второй слет Иркутского регионального отделения. Программа слета насыщенная, там будет очень много интересных тренингов, очень много мастер-классов, и, конечно, будет проектная деятельность, мы ее так назвали, территория-проектория, да, где ребята должны будут вместе со взрослыми подумать о интересных проектах, которые они бы могли реализовать на территории Иркутской области именно своими силами. Потому что очень важно, когда мы говорим о проектах для школьников, чтобы школьникам самим это было интересно, а не так, что мы взрослые с вами придумали конкурс эссе. Да?
Вот тебе список,
да,
сочиняй.
Да, и поехали, вот участвуй вот здесь. Нет, надо как раз-таки спросить тех, для кого мы прежде всего это делаем, и когда мы, допустим, на детском парламенте с ребятами общаемся, я говорю, а вам самим будет интересно поучаствовать в этом конкурсе или в этом проекте, в конкурсе эссе, сесть и написать эссе по этой теме? Они так задумываются. Поэтому важно, чтобы это было прежде всего интересно самим участникам проекта. И для этого как раз мы и собираем слёд, для того, чтобы определить основные направления развития, основные такие проекты и точки, послушать, что ребята думают из тех школ, которые в этом году только присоединились к движению, от тех ребят, которые уже целый год отработали в режиме пилотной площадки Российского движения школьников, что им нравится, что им не нравится, какие бы нововведения или какие предложения для развития движения в Иркутской области и в России они бы могли предложить.
Женя, что бы ты предложила?
Ну, я помню, когда я вошла в движение школьников, мне было сложно определиться с направлениями. Я бы, наверное, предложила такой проект для ребят, чтобы они нашли себя в каком-то из направлений и поняли, что да, правда, это направление для меня, оно будет интересно, и стали участником этого направления.
То есть некие тесты, тестовые какие-то штуки?
Ну, да, скорее всего, это будет анкетирование, тестирование на сайте Российского движения школьников, на официальном. Они будут заходить, проходить тестирование, им будет предлагаться направление, они уже будут думать, подходит или нет.
Ну да, интересно это будет и время экономить, и да, быстрее понять, что тебе действительно будет интересно. Ну что ж, 208-005, телефон прямого эфира. Я напоминаю нашим слушателям, вы можете ваши вопросы гостям задать, ну и поделиться своими воспоминаниями о школьных годах. А Василий, вот вашу бытность, когда вы были учеником, также было интересно и увлекательно, как школьникам сегодняшним?
Ну, сегодняшним школьникам, мне кажется, везет больше, чем...
Больше.
Да, потому что мы как раз... Я заканчивал школу в 2004 году, закончил. Тогда только новая система начинала развиваться. Знаете, в 90-е годы у нас такой... Пионерии не было, да, а ничего другого тоже не было. И при этом образовательные организации каждые самостоятельно в творческом полете для себя искали те, скажем так, фишки какие-то, какие-то такие воспитательные нюансы, моменты. Там появились гимназии, лицеи у нас, да, в Иркутской области в том числе. Вот, тогда появился впервые, я в 2001 году участвовал в конкурсе «Лучший ученик года». Это был первый конкурс, в этом году был 17-й уже. Тогда появился областной детский парламент. Я тогда стал председателем областного детского парламента. И для меня, конечно, с 9-го, с 8-го класса жизнь закрутилась в школе очень серьезно, очень сильно. Это было безумно интересно. Времени свободного практически не было, но как раз, наверное, в этом и был плюс, что у тебя не было свободного времени лежать там, смотреть в потолок, а именно заниматься полезной, интересной деятельностью, саморазвитием, самое главное, общаться со сверстниками, ездить на какие-то мероприятия. На мой взгляд, это было самое, наверное, интересное, ну, еще в университете время было прикольное, вот. Время моей жизни, когда ты мог действительно заниматься тем, что ты хочешь.
Ну а как представляют жизнь школьную школьники будущего, нынешние детсадовцы? Послушаем из нашей рубрики «Взрослые понятия в детском восприятии».
Это значит, что школа – это там, где дети до 12-7 лет учатся, ну, писать там, ну, в компьютере делают такие штуки в наушниках.
Школа – это такое большое здание.
Школа – это весело, потому что там буквы занимаются и музыкой.
Школа – это там, где учат читать, писать, рисовать.
Больше там ничего не учат.
Ну, невозможно все знать.
В школе учатся писать в тетрадке.
По одному ученику дети учат.
Нет, учебников там много. Для этого нужен портфель.
Дети сидят за партами.
Там есть перемена, когда с уроков уходят отдыхать.
Дети там учатся хорошему.
Там есть много классов от... А сползла нет.
Это совершенно не страшное место.
Но это печальное место.
Там нет кафешки. Ну нельзя же все время есть.
В школе дергаются косички мальчики.
На уроках устаешь тяжело. Потому что когда все пишут, рука встает.
Все плачут, даже дети, которые поступили уже в школу.
Если кто-то балуется, а то не пойдет в школу.
В школе есть переменка. Дети из своей группы выходят и могут сесть на диванчик.
Дети вот так сидят на уроке.
Так уж и голова работает.
Родители там плачут, то что они идут в школу. Уже такие взрослые, то что поступают в школу.
Дети там вредны.
Бегать и прыгать там нельзя.
В школе нельзя бить кого-то.
На парте нельзя рисовать в школе.
Кричать в школе нельзя.
Нельзя прыгать за партой.
В школе не надо играть, а только заниматься буквами и музыкой.
В школе еще можно трусы завести.
В школе должен быть порядок
и дисциплина.
С этим, конечно, не поспоришь, но мы также во время перерыва с гостями обсуждали, есть ли в нашей области школы или города-лидеры, которые сейчас работают в российском движении школьников и показывают хорошие результаты. Предлагаю со слушателями нашими поделиться.
Ну, безусловно, у нас есть лидеры. Это, конечно, прежде всего те пилотные площадки, которые в 2016 году, 1 сентября, стартовали, да, с российским движением школьников. Но в Иркутской области это школа номер 14, одна из лучших школ в входит в топ-500 лучших школ России и присоединилась тоже к российскому движению школьников. Очень много ребят, очень много команд из 14 школы принимают участие в федеральных проектах. Это школа номер 36 города Ангарска. Интересная практика как раз-таки погружения всего педагогического коллектива, родителей и, конечно же, учеников, школьников в деятельность российского движения школьников, потому что там директор прям горит этой идеей и является членом регионального совета российского движения школьников. Поэтому там тоже очень много ребят принимает участие в различных федеральных конкурсах, проходит вот эти вот отборы. Школа поселка Молодежный, Иркутский район, школа Тайтурская, школа Усольского района, Братская школа номер 18, школа поселка Чумский номер 90 и 4-я школа Железногорска и Лимского. Это вот такие как бы лидеры как раз. Ну и в Иркутске еще тоже несколько школ. Это и 47-й центр образования, это и школа номер 10 имени Пономарева. То есть лидеров много в разных направлениях. Самое главное, что действительно есть школы, которые в каждом направлении для себя нашли вот такие точки, а есть кто-то вот выбрал для себя
погрузились
одно.
Погрузились в одно.
Да. Но поскольку в этой школе оно наиболее активно развито, допустим, и очень хорошо в этом направлении себя чувствует и принимает участие в различных конкурсах по этому направлению.
Скажите, еще интересно, нужно ли педагогам получать какое-то дополнительное спецобразование, чтобы участвовать в движении?
Вы знаете, если у тебя есть желание, и если у тебя вот ты горишь этой идеей, то там не надо никакого спецобразования. Но вообще, конечно, мы сейчас с Институтом развития образования Иркутской области договорились о том, что будем проводить курсы повышения квалификации для педагогов, которые работают с российским движением школьников в Иркутской области. В этом году мы обучили 50 педагогов по работе с детскими общественными организациями. Надеюсь, что в следующем году мы продолжим эту работу и по линии, в том числе, самого регионального отделения будем проводить различные семинары для педагогов, участвовать во всероссийских семинарах. Они проходят в разное время, в разных городах. Это и Пятигорск, вот недавно было всероссийское совещание для педагогов, это Санкт-Петербург, это Москва, это другие города. Поэтому будем, конечно, получать новую информацию, идеи, обмениваться опытом, это очень важно. Очень важно посмотреть то, как работают в том числе и наши коллеги в других регионах.
А Женя, вы уже определились с выбором профессии? Определились, кем вы будете в будущем?
Ну, на самом деле, еще не до конца, но есть и профессии, которые мне интересны.
Например?
Ну, например, юристы. Ну, пока вот все.
Вокруг этого?
Да, вот все, что вокруг этого, мне интересно пока что.
А успехов вам, но а Василий, еще не так много времени остается. Такой вопрос. Есть ли задача X, к которой вы лично стремитесь в плане развития движения в Иркутской области? Может быть, есть задумки и проекты, которые хотите в ближайшем будущем внедрять?
Есть, конечно, задумки, есть проекты. Задач количественно-качественных, особенно от количественных, не ставлю перед собой, потому что мы вместе с коллегами в российском движении школьников, в региональном отделении, прежде всего говорим о том, что это должно быть интересно и добровольно. Не надо создавать списки, записывать туда, да, говорить, у нас там 5 тысяч, 8 тысяч, 13 тысяч.
Бери больше, кидай
да.
дальше, да?
Вот. Нет, нет такой абсолютно задачи, и федеральная организация Росдетцентр говорит о том, что, ребята, не надо гнаться за количеством. У нас самое главное, чтобы вы понимали, насколько это интересно, и ребята это понимали. Поэтому у нас задача, чтобы в каждом из направлений были такие большие, крупные, интересные мероприятия для школьников на региональном уровне, чтобы в каждом из направлений проводились различные мероприятия, но вот какой-то финальный крупный там форум, слет становился вот этим определенным высшей точкой в этом направлении деятельности.
Ну что ж, спасибо большое вам, успехов. Я напоминаю, что через сутки буквально в Иркутской области состоится второй слет участников российского движения школьников. Успехов и хорошей работы.
Спасибо вам большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто
91,5 FM, в эфире радио «Комсомольская правда». С вами ведущая раздела «Афиша» Алена Чичигина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, приветствуем его. Это соучредитель и режиссер молодежного камерного театра «Подвал» Ольга Морева-Кошкарева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для всех наших радиослушателей надо пояснить, что это за театр. Про драмтеатр, про музыкальный, про тюз все знают, классические наши учреждения. А что такое «Подвал»? Как появился?
Алена, вы правы, вы сказали слово «классические театры». Как раз вот наш молодежный камерный театр «Подвал» – это совершенно не классический театр, это театр частный. Мы его создали с моими коллегами, выпускниками нашего Иркутского театрального училища. И он такой вот абсолютно независимый театр, это такая независимая площадка ни от кого, мы сами себе диктуем, у нас нет ни художественного совета, ни кого-то сверху, да, кто бы хотел что-то видеть на нашей сцене. Мы советуемся с нашим коллективом и идем в ногу со временем. Мы ищем то, что нам интересно, то, что интересно нашей труппе, берем то, что всех вдохновляет, и воплощаем это на нашей сцене, на нашей площадке.
А это интересно зрителю, как вы видите отклик?
Ну, конечно, естественно, у нас уже есть свой зритель, и у нас абсолютно, абсолютно разный репертуар, потому что мы любим экспериментировать.
Вот к репертуару, к экспериментам. Один из ваших спектаклей я посмотрела в группе в соцсетях, только фотографии еще не сходила на саму постановку «Цианистый калий». Смотришь на фотографии и думаешь, ого, это у нас такой в Иркутске театр. Ну, для радиослушателей поясню, там очень необычные костюмы и грим у актеров. Кому интересно, можете зайти и посмотреть, о чем эта постановка, как вообще она появилась и как зрители воспринимают. Все-таки согласитесь, для нас это ново.
Да, это вообще пьеса, это черная комедия. Угу. То есть, ну, понимаете, да, черный юмор, он такой вот ходит на грани, о чем не шутят, да, например, не принято шутить о смерти. А как раз автор этой пьесы, это Хуан Хосе Алонсо Мильян, он испанец, и он там как раз высмеивает вот эти моменты. Почему он это делает? Потому что он говорит, я не хочу бояться смерти, я хочу над ней посмеяться. И там это сделано так все в стиле, очень похоже по стилистике на «Семейку Адамс», да, и в стиле таких вот комедийных ужасов мы поставили, очень такое, такая гротескная форма, очень эксцентричная, это такая черная комедия мы ее называем, но на самом деле для любителей фильмов ужасов тоже
подойдет,
актуально, да, любителям пощекотать нервишки тоже понравится.
А расскажите, какие еще спектакли, как вы вообще выбираете материалы, который поставить
ну,
на
вот
сцене?
Ну вот «Цианистый калий» вообще принес мой мастер курса Александр Анатольевич Булдаков, который как раз в классическом театре, в уважаемом академическом драматическом театре имени Охлопкова играет. Он принес эту пьесу и говорит, у нас в Охлопково никогда
не поставят
это. Ну, причем эта пьеса идет в Москве в «Сатириконе» у Райкина.
Ну, это другой театр, конечно.
Да, да, и он говорит, вот я бы хотел, чтобы ты совместно со мной это сделала. Ну, потому что тут очень много импровизаций и такого немножко нестандартного юмора. Я с удовольствием подхватила, он начал, я продолжила. И вот у нас родился этот спектакль. Он уже как бы долгожитель на нашей сцене, где-то четвертый, по-моему, сезон он будет идти. Обычно у нас один сезон мы отыгрываем и уже берем что-то новое, потому что труппа у нас плавающая, мы долго не держим вещи в репертуаре, потому что у нас же не производство. У нас нет возможности там, иметь там, 30 спектаклей. Мы что-то отодвигаем, что-то освобождаем место для какой-то новой постановки, для более актуальной. А вот «Цианистый калий» его прям просят, звонят, его спрашивают. Поэтому мы уже взяли новый состав и восстановили его в прошлом году. И в этом году опять его вывели нам в репертуар.
А все постановки только для взрослых, либо есть что-то для детей?
У нас бывает, так как на базе нашего театра существуют актерские мастерские, актерские курсы, у нас есть также подростковая группа, которая готовит каждые полгода какую-то премьеру. В прошлом году у них был военный спектакль, там по письмам, по стихам военным. В этом году сейчас они будут готовить сейчас к Новому году сказку. И на Новый год, естественно, мы приглашаем уже зрителей таких школьников. Они приглашают своих друзей,
То есть не на сцене молодежь и в зале молодежь.
Да, да, у нас, естественно, у нас театр такой, знаете, молодежь для молодежи. Угу. Или дети играют для детей. Это наша специфика.
Здорово. А расскажите про курсы, я не совсем поняла. То есть это набираете непрофессиональных актеров и их обучаете? Это кто, дети, взрослые, либо все вместе одновременно?
Да, у нас есть две возрастные категории. Есть детские группы, а есть актерские курсы «Браво» для... как раз вот для людей разных профессий, где нет ограничений. Мы берем от 15 лет и до бесконечного возраста, потому что бывает, человек имеет уже какую-то там свою техническую профессию, но у него огромный потенциал какой-то скрыт, который он когда-то, да, может быть, мечтал даже поступить.
Вышел на пенсию инженер и решил свою мечту воплотить.
Да, он приходит, и если он выполняет все задания, то есть если он может идти в этом ритме, который мы 9 месяцев ведем, то он со всеми проходит этот этап, выходит на какую-то дипломную работу и выпускается.
Расскажите, какие у вас люди, ну вот из необычных профессий вдруг пошли на актерские курсы?
Ну, был у нас вот один, по-моему, физик-ядерщик.
Физики и лирики соединились в нем.
Да, это вообще здорово, потому что, допустим, мы набираем группу. Там есть какой-нибудь там старшеклассники, есть кто-то из студенчества, есть кто-то из каких-то социальных сфер, там служащие, есть бизнесмены, есть ведущие праздников, к нам приходят тоже там...
За своим опытом, да?
Да, за своим. Каждый за своим. Кто-то занимается там имиджем, кто-то вообще там в сфере красоты работает. И все эти люди объединяются под эгидой театра, и они все как новобранцы такие начинают с нуля изучать нашу систему Константина Сергеевича Станиславского. Мы с ними проходим основополагающие разделы. Вот самое мы сделали выжимку, да, это такой вот, как, знаете, как заочный сжатый курс.
9 месяцев, вы сказали.
9 месяцев, да, они занимаются по 3 раза в неделю. У них актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, вокал и хореография. И они параллельно, вот они обучаются там тренинги, упражнения, показы, контрольные уроки, какие-то срезы. И потом уже мы приступаем, раздаем им роли, они работают над ролями, и какая-то у нас финальная постановка. Иногда даже постановки переходят к нам в репертуар на какое-то время.
Например, какие спектакли?
Например, ну вот как раз «Циани стыкали», про которые мы с вами разговаривали, это тоже была когда-то дипломная работа, просто она настолько получилась яркая.
И ну, это уже фишка ваша,
да, мы решили ее оставить, потому что, да, действительно на нее спрос. Причем, интересно, мужчины чаще бронируют билеты на этот спектакль. Обычно же, ну, как бы в театре все равно целевая аудитория, женщины больше даже в зал. Посмотреть 70% женщин, 30% мужчин. А тут на сцене стыкали, в основном мужчины звонят и говорят, я хочу забронировать 2 билетика.
Они, может, ведут
первый
свои,
ряд.
Да, на балет, на балет не хочу, хочу вот сюда. Возможно. А расскажите про новый сезон. Что в этом году, в этот раз нового? Куда бы хотели пригласить?
У нас совершенно вот свежий спектакль вышел буквально летом. У нас в июне была премьера, потом мы ушли на каникулы. Сейчас вот вышли, 5-й или 6-й раз мы будем играть. Это социальная драма «Доза» по пьесе нашего современного драматурга Василия Сигарева.
Ну, известный автор, конечно.
Да, это очень известный автор, он по всему миру ставится сейчас.
Насколько я помню, фильм «Страна Оз», который занял несколько премий, ему принадлежит.
Да, да, это его сценарий, это его детище, да, полностью. И, ну, там комедия, а мы взяли, конечно, такую тяжелую вещь, драма. Это тема наркомании среди подростков, среди молодежи, потому что не так давно отгремели эти 90-е годы, в которые как раз он написал эту пьесу. Абсолютно на реальных событиях основана. Он показывает нам в этой одноокновой пьесе, показывает нам жизнь вообще миллионов семей по всему миру, которые столкнулись вот с этой проблемой, в чей дом пришла эта беда. Огромная просто, это гигантская просто пропасть, в которую попадает вся семья и рушится все. И вот как раз мы не могли обойти эту проблему, и мы взяли эту пьесу, поставили в нашем театре, и мы, конечно, стараемся, чтобы она в репертуаре у нас шла сейчас так регулярно.
Ну, очень интересно. Спасибо вам большое, Ольга, что пришли к нам в студию. А за тем, что находится в репертуаре театра «Подвал», пожалуйста, можете найти в интернете, в социальных сетях, на сайте «Комсомольской правды» в разделе «Афиша».
утро» на радио «Комсомольская правда».